недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Евгения Хасис — к 18 годам лишения свободы. Редкий случай расследования громкого политического преступления доведено до конца, а виновные, если решение не будет пересмотрено, понесут суровое наказание. Между тем появилось несколько публикаций о том, что на многие вопросы следствие и суд не ответили, а сам процесс проводился с серьезными нарушениями правовых норм. Для того, чтобы разобраться в этом деле, я пригласил в программу «Итоги недели» адвоката Владимира Жеребенкова, представляющего в суде семью Анастасии Бабуровой, и историка и исследователя ультраправых группировок, автора книги «Нацизм в России» Вячеслава Лихачева. Я приветствую наших гостей и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Вы можете задавать вопросы гостям, позвонив по номеру 8-800-200-2212, телефон для всех регионов России. И вот первый вопрос, точнее утверждение, которое сформулировал наш слушатель на сайте «Радио Свобода». Он пишет: «Данный процесс войдет в учебники как издевательство над правосудием. В какой цивилизованной стране судья запрещает присяжным слушать свидетелей защиты? В какой цивилизованной стране судья не принимает вердикт присяжных до тех пор, пока не удастся добиться нужного перевеса в один голос? Мое мнение, что это пародия на правосудие. Назначили виновных, а настоящие убийцы разгуливают на свободе». Конец цитаты. Владимир Аркадьевич, добрый вечер. Что вы ответите нашему слушателю?
Вопрос в том, что данный слушатель глубоко заблуждается в своем утверждении, что якобы судья препятствовал рассмотрению дела и, в общем-то, поддерживал сторону обвинения. Процесс проходил в рамках состязательных сторон, и в данном случае, наоборот, я полагаю, что защита, используя свои пиар-технологии и, в общем, достаточно агрессивную позицию, ну, имела определенные преференции. Суть в том, что у меня это 8-й процесс, как бы, в суде. Поверьте мне, этот судья вел процесс, в общем, достаточно объективно и, в общем-то, с учетом всех пожеланий сторон. С другой стороны, здесь решается вопрос, например, позиция, ну, в общем, я говорю, что сторона защиты использовала пиар-технологии, достаточно пыталась его политизировать. И в данном случае заявление слушателя о том, что якобы не допросили свидетеля защиты, но это, видимо, идет речь об отце Тихонова, когда судья отказал во вторичном его допросе. И вот то, что законом это не предусмотрено. Во-первых, отца Тихонова допрашивали за неделю до, вот, когда сторона защиты потребовала его допросить вторично. И почему-то эти вопросы, связанные с допустимостью доказательств, сторона защиты ему, в общем-то, не предоставила. В данном случае это просто пытались ввести в заблуждение присяжных, и в том числе и вас, слушателей, средства массовой информации. Во многих случаях, вот во многих вещах, вот я сейчас слушаю с удивлением, выясняют такие вещи. Я прекрасно понимаю, что наши слушатели юридически значимые моменты не понимают. Заявляется ходатайство, например, предъявить для опознания вот свидетелю Горячего и там видеозапись. Возникает вопрос, господа, ну, во-первых, это следственные действия, судья, ну, не может происходить. Возникает вопрос, а почему защита это не сделала в ходе предварительного следствия? Кто это ей мешал? Заявляется ходатайство об исключении протокола показаний Тихонова. Возникает вопрос, господа, но эти показания Тихонова давал в присутствии и адвоката Жучкова. И мы их проверяли, и каких-либо нарушений при их получении не было. Заявляется вопрос о допросе, в общем-то, там свидетеля Горячего, которого не было. И судья, естественно, объясняет, что, господа, вот есть заявление Горячего, что у него эти показания были получены в рамках уголовной процедуры, в рамках закона, и то, что действительно сторонники Тихонова у него оказывали воздействие, поэтому он скрылся в Сербию. Естественно, с учетом уважительности причин неявки эти показания оглашаются. То есть во многих случаях сторона защиты пыталась заявить ходатайство, заведомо зная, что они не в рамках закона. То есть, понимаете, это было определенное воздействие на присяжных, на средства массовой информации. И отчасти они этого добились. А на самом деле все в рамках закона, в рамках состязательности процесса. Если у вас есть аргументы, заявляйте их. Но почему сторона обвинения предъявляла доказательства 3 месяца, а сторона защиты 3 дня? Ну, потому что их нет.
Вячеслав Андреевич, добрый вечер. Согласны ли вы с Владимиром Аркадьевичем, что вы ответите нашему слушателю? Обоснованы ли его сомнения в том, что преступления совершили Тихонов и Хасис? И какое у вас вообще впечатление от этого процесса?
Ну, я должен сказать, что, конечно же, в советском суде и постсоветском суде никогда нельзя быть уверенным в справедливости вынесенного решения. Однако в данном случае, несмотря на действительно некоторые вопросы, которые возникают по ходу скорее следственных действий, нежели по самому судебному процессу, я не юрист, с моей точки зрения, в ходе следственных действий нарушения некоторые действительно были допущены. Однако то, как для меня стороннего наблюдателя, насколько я мог судить об этом по сообщениям прессы, выглядел сам процесс, он выглядел достаточно, я согласен совершенно, достаточно объективным, достаточно уравновешенным. Я не готов утверждать, что судья, может быть, симпатизировал стороне защиты, но, по крайней мере, в том, что вот было видно снаружи процесса, никакой пристрастности и предубеждения судьи, и тем более давления, заметно не было. Действительно, защита, видимо, имея недостаток аргументов юридического характера и содержательного, сделала ставку на эмоциональную сторону, на формирование у присяжных и у телезрителей, читателей газет, у аудитории средств массовой информации некоторого эмоционального впечатления, которое не было на самом деле доказательством отсутствия вины подсудимых, но должно было сформировать ощущение там, пристрастности процесса и так далее, как вот в примере с этими заведомо невыполнимыми и незаконными ходатайствами. Я в этом смысле согласен с собеседником. Что же касается самого процесса, у меня, безусловно, тоже есть многочисленные вопросы, которые остались без ответа. У меня нет, пожалуй, особого сомнения в том, что убийство совершили те, кто были за него осуждены. И, в общем, теперь уже можно говорить, после вынесения вердикта суда, можно говорить о том, что они совершили это убийство, и это считается доказанным. Другое дело, что у меня не осталось ощущения закрытости этого вопроса целиком и полностью. У меня не осталось уверенности, не сформировалась уверенность в том, что они действительно были такими сумасшедшими одиночками. Они действовали в составе некоторой группы, значительная часть которой ушла от ответственности. У меня есть масса вопросов по поводу свидетельских показаний и товарища Горячева, и некоторых других товарищей с этой стороны. Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
У меня действительно есть масса вопросов, ну, которые связаны с отсутствием убежденности в том, что нам представили правдивую картину среди одни из ключевых свидетелей, такие как Горячев и некоторые другие свидетели из праворадикальных кругов, мне действительно озвучивали настолько удобную версию, которая, на мой взгляд, была призвана не столько возложить вину на тех, кто преступление не совершал, поскольку я думаю, что товарищ Тихонов и товарищ Хасид совершили то, за что они были осуждены, сколько были направлены на то, чтобы скрыть степень близости и долгосрочности контактов и Горячего, и некоторых других ключевых персонажей с правоохранительными органами, и дать уйти от ответственности каким-то, возможно, связанным персонажам. Это скорее подозрения такие стороннего наблюдателя. Я не был внутри процесса, я не могу утверждать, что я досконально изучил все озвучивавшиеся аргументы. Я судил о процессе по сообщению в прессе. А пресса действительно часто шла за какими-то политическими и эмоциональными, выбрасывавшимися какими-то заявлениями, а в меньшей степени за фактической стороной процесса, поэтому я могу заблуждаться. Для меня не осталось ощущения полной ясности и полной закрытости этого дела, да, безусловно. У меня сформировалось впечатление о том, что следственные действия действительно не всегда проводились по процедуре и полностью законно, но в том, что за убийство Маркелова и Лобуровы осуждены ровно те, кто это убийство совершили, у меня тут сомнений скорее нет.
Ну вот Вячеслав Лихачев сказал о возможных нарушениях во время следствия, а один из аргументов тех, кто сомневается в выводах следствия, это история с главной уликой, пистолетом, которым воспользовался убийца. Пистолет был изъят у Тихонова, при этом Тихонов почти профессиональный торговец оружием, который жил в подполье, даже не пользовался мобильным телефоном, и вот при этом держал у себя орудие убийства, будто бы не понимая, что преступник должен избавляться от такой улики в первую очередь. Тихонов утверждает, что Браунинг передал ему Илья Горячев, его друг из той же праворадикальной организации «Русский образ», тот самый Горячев, который является ключевым свидетелем обвинения, но на суде не появился и письменно отказался от своих показаний. При этом гильзы на месте преступления не были найдены. Владимир Аркадьевич, как вы объясняете всю эту запутанную историю с этим Браунингом?
Да, ситуация очень простая, абсолютно не запутанная. Во-первых, Браунинг 910 года образца, вы знаете, пистолет своеобразный. Вообще, из всей той коллекции, которая находилась у Тихонова, он самый маленький, самый удобный для, ну, убийства людей, поскольку он может спрятать в карман пистолета. ЧЗ у него там находился, наган, они гораздо больше по размеру и менее удобны. Более того, вы прекрасно знаете, что это пистолет политических убийств. В революционные времена и после военного времени было много преступлений именно этим пистолетом совершено. И у лиц радикальных, настроенных вот на социалистическом плане, он считается, ну, как пистолет номер один. Это первое. Второе. В отношении Тихонова прекрасный профессионал в плане стрельбы, в плане стрелкового, то есть снайперской подготовки, правильной техники, технических данных пистолетов. Он прекрасно разбирается во всем и вся. Там были обнаружены записи, как изготовить взрывчатые вещества, сколько килоджоулей при выстреле пули и так далее. То есть, ну, подготовка профессионала. Наши сотрудники ГРУ, наверное, меньше знают, чем знает Тихонов при применении вот оружия. И более того, я прекрасно понимаю вот эти сомнения в отношении гильз, то, что не были обнаружены, то, что вторая пуля была обнаружена на второй день там другим сотрудникам. Но, во-первых, в отношении пули сразу скажу, экспертиза сразу же дала пояснение, что это пули с одного и того же ствола произошли. С одного и того же ствола. То есть подкинуть вторую пулю, это было просто нереально. Значит, надо было произвести еще один выстрел в голову Маркелову. Но это доказательств этого нет, поскольку два выстрела было, два выстрела были обнаружены. И вот эти заявления, они чисто популистские, ничем не подтверждены, не опираются на объективные материалы дела. То есть это просто опять ввести в заблуждение всех нас. Вот. Второе, в отношении гильз. Дело в том, что следствие не доказало просто две вещи. То есть, первая вещь. Сами сотрудники прекрасно понимают, что вывезли с того места порядка несколько десятков тонн снега. Во-первых, в тот день в Москве был снег, и всю ночь убирались. И они говорят, ну, если вот снег убирали, может быть, пули вот должны, то есть гильзу, да, пули должны были найти. Но дело в том, что пулю вторую нашли, ну, прямо под бордюром. То есть могли ее не вычистить, а могли, наоборот, ее приподнять, и товарищ Сергей Орлов мог ее обнаружить. А в отношении гильз у меня вот точка зрения, и, в общем-то, она как бы просматривается, но мы не смогли это доказать, поскольку объективных данных нет, и Тихонов по этому поводу не дал показаний. Хотя в один из судебных заседаний он как бы высказал, ну, говорит, я знаю, как вот эти гильзы можно убрать. А ситуация очень простая. На пистолет был одет чулок. Вот и все. И гильзы ушли в этот чулок. И он прекрасно это все знает. И более того, почему он оставил Браунинг? Он знал, что по гильзам, да, 100% определяется идентификация пистолета. А по пулям нет, после попадания в цель, либо в предмет какой-то, они деформируются. И в 90% случаев невозможно определить по пулям, что они из какого пистолета были произведены. Поэтому Тихонов полагал, что не определяет, он спокойно этот пистолет хранил дома. Более того, ну, не все аудиозаписи прошли исследование. К сожалению, следствие сократило это, чтобы не загрузить обвинение. Но есть свои особенности, судя присяжных заседателей, нельзя, как бы, знаете, по мозгам очень много одни и те же вещи. Поэтому немножко сократили. Но там есть разговоры, где Тихонов говорит: «Хайс, вот если бы они знали об этом, то другая ситуация была бы». Понимаете, они об этом пистолете разговаривали несколько раз и определяли, то есть указывали на то, что на особое значение для них носит пистолет. Вот в чем вопрос.
Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, адвокат Владимир Жеребенков и историк-исследователь ультраправых группировок Вячеслав Лихачев. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонок в нашу студию. Федор из Петербурга, добрый вечер.
Алло, вы меня слышите?
Слышим вас, Федор. Алло. Пожалуйста, да, пожалуйста, лаконично. Слышим вас.
Да, уважаемый Дмитрий, я хотел бы вот какой вопрос задать вашим гостям. Ну, во-первых, действительно, многие аспекты этого дела вызывают некоторые сомнения. Конечно, я не сторонник нацистских движений, но давайте вспомним другие-то дела, так и не были, в общем-то, раскрыты. И мне хотелось бы как-то вас спросить более широко. Вот смотрите, Путин создает такой вот корпоративный народный фронт, точнее, смахивающий на какие-то фашистские фаланги. Вот вы сами верите в то, что наше государство искренне борется с фашизмом? Или оно само стремляется в эту сторону, и им нужно просто пугало создать на стороне для того, чтобы как-то упрочить свои позиции и на Западе, и внутри страны, так сказать, ну, развязать настоящую охоту на ведьм против оппозиции?
Понятен ваш вопрос, Федор, и я его адресую Вячеславу Лихачеву, автору книги «Нацизм в России». Пожалуйста, Вячеслав.
Ну, я бы ответил на этот вопрос так. Во-первых, одно другому не мешает. Куда движется государство и как правоохранительные органы расследуют конкретные преступления, это два разных вопроса, которые совершенно не обязательно увязываются один с другим в рамках какой-то общей логической и последовательной схемы. А то, что наши правоохранительные органы в последние годы действительно активизировали работу с праворадикальными группировками, это несомненно. То, что в последние годы гораздо больший процент преступлений, которые совершают неонацисты, раскрывается, дело доходит до суда, и люди получают серьезные сроки, тоже несомненно. То, что раскрывается в том числе достаточно много резонансных преступлений, которые совершаются, не надо забывать об этом, все более и более повышающим свою профессиональную подготовку ультраправыми преступниками, это тоже факт. Да, современный российский ультраправый – это уже не подросток-скинхед, который на улице гоняет дворников, как это было 5, 7, 10 лет назад. Это уже человек, имеющий достаточно серьезную подготовку. Вот Тихонов, я думаю, в этом смысле не уникальный пример, судя по тому, как были совершены некоторые другие громкие убийства там, антифашистов и в том числе работников правоохранительных органов ультраправыми, это видно. Но правоохранительные органы, они в последнее время, в последние годы действительно активизировали работу по расследованию преступлений, совершенных ультраправыми, и это факт, который нельзя отрицать. А кого там государство пугает кем, это другой вопрос. Мне кажется, что государству для того, чтобы пугать обществу оппозиции, совершенно не нужно выдумывать ультраправые банды. Наше государство настолько плотно контролирует всю пропагандистскую систему, что в случае необходимости сможет запугать кого угодно и чем угодно. Или придумать, это уже не важно. Другое дело, что правоохранительные органы сами могут быть тем или иным образом завязаны с теми или иными представителями праворадикальных группировок, в том числе криминальных. И как раз-таки процесс Тихонова-Хасис в этом смысле был очень показателен. Потому что, ну, я не знаю, опять-таки, я сторонний наблюдатель, я не знаю всех фактов, я имел доступа ко всем материалам следствия и ко всем материалам, даже проходившим в суде, но для меня лично не остается сомнения, что и тот же Горячев достаточно плотно сотрудничал с правоохранительными органами задолго до того, как Тихонов оказался за решеткой, и некоторые другие фигурировавшие в ходе следствия и суда персонажи. Тут есть некоторая связь правоохранительных органов с правой тусовкой, которая, возможно, помогает правоохранительным органам в последнее время эту среду более-менее контролировать, возможно, помогает эффективно реагировать в каких-то случаях, когда какие-то преступления становятся резонансными и требуется реакция на них со стороны правоохранительных органов эффективная. Факт тот, что не только количество людей, осужденных за преступления из праворадикальной среды в последние годы увеличилось, но и количество преступлений в совокупности уменьшилось. Профильная организация, которая осуществляет мониторинг преступлений на почве ненависти, совершающихся в России, за последние два года впервые за 10 или 15 лет фиксирует уменьшение количества подобных преступлений. Раньше их количество неизменно увеличивалось из года в год, но сейчас, видимо, мы наблюдаем таки какой-то результат деятельности правоохранительных органов. Я бы тут не торопился так вот рисовать широкими мазками картину того, как власти используют нацистов в провокационных целях, и самого государства стремительно фашизируется. Мне кажется, что здесь идеология государства – это одно, то, как, какой строй установился в современной России – это другое, а то, как работают правоохранительные органы – это третье, и то, какие процессы происходят внутри криминализированной части праворадикальной среды – это четвертое.
Еще одна версия, которую я слышал от людей, внимательно следящих за процессом, связана с тем, что следствие всячески старалось представить Тихонова преступником-одиночкой, мстящим Станиславу Маркелову за личную обиду. При этом не была рассмотрена очень важная химкинская версия, ведь Станислав Маркелов был адвокатом Михаила Бекетова, зверски убитого, избитого, простите, редактора «Химкинской правды». Это очень опасное дело, и Тихонов, или не он, мог быть нанят химкинскими бандитами. Владимир Аркадьевич, вот эту версию, что за Тихонова кто-то стоял, что он лишь исполнитель, а существует и заказчик, или какие-то у него серьезные сообщники. Ваша сторона в процессе обдумывала?
Естественно, материал дела я изучал. Дело в том, что следствие проверяло химкинскую версию, как, впрочем, и чеченский след. Более того, следователь Краснов даже выезжал в Грозный и исследовал, изучая уголовные дела. Тем более были изучены все уголовные дела, которые принимал участие в защите адвокат Маркелов. То есть все эти вопросы исследовались. Я просто могу сказать, что да, действительно, определенные контакты были зафиксированы с некоторыми сотрудниками, которые достаточно высокопоставленные, вот товарища Тихонова там и так далее. Но то, что он как бы волк-одиночка, нет, это исключено. Во-первых, подготовить такое преступление в центре Москвы, циничное, подготовить профессионально с привлечением... То есть без привлечения определенных сил и средств, в том числе и людского ресурса, это невозможно. Естественно, ему помогали. И более того, он в своих разговорах обсуждает это, что кто-то нас сдал, какие-то проблемы возникли, надо тогда сообщать сторонникам. Там Северный, там звучит фамилия, Вася звучит. Вы понимаете, самое страшное ведь другое в этом деле, что меня поразило больше всего. В своих разговорах Хасис обсуждает убийство двух еще лиц. Одного там Костю Костолома, так, антифашиста, угрюмого Константина, и спортсмена. Там вот зверь серьезный, сама Хасис хотела поучаствовать в убийстве, он говорит, нет, тебе не надо участвовать, он зверь серьезный, и будут проблемы. И действительно, после ареста Тихонова Хасис убивает вот Костю Угрюмова и убивает, помните, чемпиона мира по тайскому боксу, кажется, я не помню фамилию, Мамедова. То есть государство, зная об этом, что происходит как бы подготовка к убийству этих людей, оно их не спасло и не защитило. То есть определенные сторонники у Тихонова Хасиса остались. И более того, Хасис вела себя в процессе, ну, смеялась, улыбалась, абсолютно ее не беспокоила. И у всех сторонников точка зрения, что через 5 лет они выйдут. Вот в чем вопрос. Говорит, мы придем к власти в ближайшие 5-10 лет, но через 5 лет они определенно выйдут. И они действительно вбили в мозги и Тихонову Хасису вот эту позицию. И они действительно уверены, что они скоро появятся на свободе. Вот это действительно страшно.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода», адвоката Владимира Жеребенкова, представлявшего в суде семью Анастасии Бабуровой, и историка, исследователя ультраправых группировок, автора книги «Нацизм в России» Вячеслава Лихачева. Мы говорили о приговоре, который был вынесен обвиняемым в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Евгения Хасис к 18 годам лишения свободы. Сразу после краткой сводки новостей в программе «Итоги недели» рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече с потенциальными участниками Общероссийского народного фронта объявил о создании координационного совета этой организации. В Хакасии из-за обрушения моста через реку Абакан введен режим чрезвычайной ситуации. Возникла угроза остановки Саянского алюминиевого завода. Военное сотрудничество между США и Россией налаживается, но многое еще предстоит сделать, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Малин, находящийся с визитом в России. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в ходе трехдневного визита на Украину посещает Харьков. В грузинском городе Руставе полиция задержала 12 активистов оппозиции, протестовавших против нарушений прав человека. Их обвиняют в мелком хулиганстве, но оппозиционеры утверждают, что стычка была спровоцирована агентом полиции. На границе Ливии и Туниса продолжаются бои между ливийскими повстанцами и войсками Муаммара Каддафи. Артиллерийский огонь подразделений Каддафи вновь задел тунисский город Дахиба. Повстанцы в городе Мисурата на западе Ливии обвинили армию Каддафи в использовании вертолетов с символикой Красного Креста. На юге Афганистана, в городе Кандагар, сегодня в результате нападения талибов на здание госучреждений ранены по меньшей мере 24 человека. Правительство Саудовской Аравии учредило Национальную комиссию по борьбе с коррупцией. По меньшей мере 6 человек были убиты сегодня и 10 ранены в иракском городе Баакуба в 60 километрах к северу от Багдада. В Джакарте открылся саммит государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В Японии тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием отказаться от использования атомной энергии.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Майским праздникам посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Пятьдесят 8% россиян собирались в этом году праздновать 1 мая и 72% День Победы. 17% опрошенных Левада-центром не планировали отмечать ни тот, ни другой день. И хотя по смыслу 1 мая в нынешнем его виде это довольно приятный праздник, все-таки в новой постсоветской трактовке это в частности день весны, отношение к нему в обществе довольно прохладное, рассказывает ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
1 мая, если сравнивать его с другими праздниками, как теперь уже православными, церковными, так и государственными, в общем, в этом сравнении сильно проигрывает. Так, среди самых важных праздников 1 мая называют всего 4% сейчас людей. Эти цифры колебались, но в основном, в общем, их очень мало. Дело в том, что 1 мая уже давно, конечно, утратило свой такой советский смысл, который, наверное, наиболее ярко выражен был в 70-е годы, когда все-таки все эти праздничные демонстрации организованные были, выгоняли людей, и выгоняли, и люди сами шли, и весна начиналась, и как-то это все соединялось, и праздник был. Но вот наши замеры уже с конца 90-х показывают, что вот эта составляющая ушла. А тем более вот его официальное название «Праздник весны и труда», тут как бы даже и не поймешь, что люди больше празднуют весну или труд.
Я как раз хотел вас спросить, каким смыслом все-таки наполнен сейчас этот праздник для россиян?
Мы задаем такой вопрос, что для вас лично означает 1 мая, и относительно большинство постоянно уже несколько лет отвечает вот официальным названием «Праздник весны и труда». А прежнее название, то есть, собственно, историческое, Международный день солидарности трудящихся, сейчас отмечает вот в апреле 26%, и надо сказать, что этот показатель вырос, что, возможно, косвенно говорит о том, что это выражает, в общем, какое-то неудовольствие, да, особенно незащищенных слоев населения отсутствием внятной социальной политики.
Но это, очевидно, коммунистический электорат собирается праздновать День солидарности трудящихся?
Ну, в основном это, конечно, пожилые люди, которые поддерживают Зюганова скорее. Вот по нашим данным это так.
А что, собственно, делают люди в этот день?
Ну, в основном, это мы давно задаем такой вопрос, но просто раньше еще был выходной день 2 мая, и как-то там это все вечно переносилось и плавно сливалось с Днем Победы, поэтому было такое более долгое время праздников, сейчас это как-то более рванная такая картина. Тем не менее, для большинства это вот, как и вообще люди у нас проводят больше, чаще всего время свободное, встреча с друзьями, близкими, то есть хождение по гостям. Особенно в этом смысле отличаются молодые, но не только. Для пожилых это скорее возможности занятия на даче, на приусадебном участке, огородом, грядками. А, собственно, как день, чаще всего как день первомайской демонстрации именно и называют. Но только 10% это всего в группе 55 лет и старше. Вот. А в основном люди, вот это возможность встретиться, отдохнуть, побездельничать. Вот такие самые частые ответы.
Изначально ведь 1 мая имело протестное значение. Сохраняется ли оно сейчас для широких масс россиян? Вы исследовали эту тему?
Ну, известно, что первомайскую демонстрацию КПРФ и другие силы организуют регулярно. Мы задаем такой вопрос. С одной стороны, если будут устраиваться массовые демонстрации, то хотели бы они участвовать в демонстрации с протестом против политики властей. И доля с середины 2000-х желающих остается постоянной. Это где-то 1/10, 10-11%. Но протестное настроение вообще очень слабо выражено в обществе, а это вот можно говорить, что это доля, ну, как сказать, постоянно недовольных и теоретически готовых к протесту, но поскольку, в общем, реальных протестных демонстраций массовых не бывает, потому что зюгановские театральные представления, это, в общем, конечно, профанация, то, собственно, им как бы некому примкнуть.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, 1 мая лишь для немногих сохраняет сегодня свое протестное значение. Для большинства россиян это скорее возможность побыть на природе, встретиться с близкими и сесть за праздничный стол.
Радио «Свобода. Итоги недели». В российской благосфере скандал. Главные действующие лица Алексей Навальный с его проектом «Распил», «Движение наше», служба «Яндекс.Деньги» и Федеральная служба безопасности, рассказывает Андрей Шароградский.
В конце апреля несколько блогеров сообщили, что им звонила некая Юлия Ивашова, представлявшаяся журналисткой то проекта «Соль», то журнала «Наше время», и спрашивала, почему они оказывают финансовую поддержку проекту «Распил». При этом Ивашова знала, сколько именно денег они перевели «Распилу» и за что еще платили через свои Яндекс.Счета, хотя эта информация строго конфиденциальна. Один из руководителей «Соли», Иван Давыдов, заявил, что никакой Ивашовой он не знает. Информация о ней довольно быстро нашлась в социальных сетях. Ивашова является комиссаром движения «Наши». Возник вопрос – как данные о финансовых операциях стали доступны нашим? Представители Яндекса сообщили, что компания была вынуждена предоставить эти данные в ответ на недавний запрос со стороны ФСБ, поскольку этого требует закон. Блогеры требуют уголовного расследования, а представительница движения «Наши» Кристина Потупчик говорит, что случившееся – провокация со стороны Навального.
Мы считаем, что есть все основания полагать, что сбор средств на проект «Распил» был имитацией. И для того, чтобы скрыть этот факт, а также привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту, Навальный и его сторонники придумали скандальную историю с обзвоном своих спонсоров.
Блогеры Кристине Потупчик не поверили, однако задались вопросом, с какой целью организована вся эта акция, ведь она не дискредитирует ни Навального, ни тех, кто поддержал его проект. Журналист Александр Плющев высказал предположение, что речь может идти о недобросовестной конкурентной борьбе против компании «Яндекс».
Мне кажется, что главная цель вовсе не «Распил» и даже не жертвователи, как бы мне, как одному из их числа, не хотелось так думать. Простите за конспирологию, но если мне не изменяет память, на прошлой неделе «Яндекс» объявил о выходе на IPO, и сейчас этот скандал ему как кость в горло. Можно вспомнить, как наш стратегический ресурс обезопасили от продажи на Запад, положив его золотую акцию в Сбербанк. Да и вообще, IPO наших больших компаний всегда дело весьма болезненно воспринимающееся наверху. А тут еще Яндекс, хоть и не по собственной инициативе, но стал посредником для сбора денег Навальному. Это уже вообще ни в какие ворота. Возможно, именно поэтому все было сделано так идиотски нелепо. Вычисляющийся на раз нашистка из Воронежа, которая звонит с глупостями к бескорыстным людям. Люди анмас, кого сразу заподозрят? Ясное дело, Яндекс. Они же деньги через него отправляли. Ну и Навальный с хомячками получили рикошетом. Тоже хорошо.
Политолог и блогер Александр Морозов не сомневается, что главный удар нанесен по компании Яндекс.
Не знаю уж, планировался ли такой удар. На мой взгляд, скорее всего, да. Но видно по ситуации, что основным таким объектом, который терпит потери, является, конечно, Яндекс. Тем более сейчас, когда уже мы знаем, что это все происходит накануне выведения Яндекса на IPO. Мы все ждем, а какие же последуют теперь комментарии, собственно говоря, ФСБ, потому что Яндекс уже прокомментировал ситуацию, что имелся запрос ФСБ, и Яндекс на него ответил. Вопрос состоит в том, что каким образом данные, полученные ФСБ, оказались за стенами Федеральной службы безопасности. Значит, здесь имеется нарушение присяги, корпоративной этики, возможно, имеется факт торговли закрытыми данными со стороны какого-то сотрудника ФСБ. Видимо, ФСБ не сможет не отвечать на вот эту ситуацию каким-то публичным заявлением, расследованием, или хотя бы должно как-то дистанцироваться, откреститься от этого. Это вот такая сторона, которая сейчас наиболее интересна и существенна в данный момент, потому что нет такого заявления. Ну, а третья сторона связана с тем, что в этом как бы участвует движение «Наше». Ну, что не странно, потому что движение «Наше» зачастую так привлекается к таким делам. Нет окончательной уверенности. Люди, которые звонили участникам перечислений средств распилу, они реально нашисты или они просто случайные люди, которым предложили так называть себя при звонках. Но мне кажется, это не связано с предвыборной кампанией, а скорее это связано с борьбой крупных собственников наверху. Они, эти собственники у нас в России, как-то так распределились между разными в то же время центрами власти. Ну, если вы помните, ведь было подобное нападение, скажем, на такое же репутационное нападение на структуры Дерипаски перед тем, как они выходили на гонконгскую биржу. Это было, кажется, как раз в конце прошлого года. То есть такая технология удара по бизнесу, она существует. Ну, кто это делает? Конкуренты, скорее всего.
Считает политолог Александр Морозов. Сам Алексей Навальный убежден, что данные были запрошены у Яндекса и ФСБ и переданы движению «Наши». Как он отметил в своем блоге, сотрудники ФСБ не настолько глупы, чтобы подставляться и передавать эти данные нашистам по своей инициативе. Следовательно, ФСБ выполняла приказ политического руководства страны. Навальный написал, что по факту утечки данных спонсоров распила он намерен обратиться в Генпрокуратуру, Следственный комитет, а также к президенту Медведеву. В субботу эта запись исчезла из блога Алексея Навального. По-видимому, была заморожена конфликтной комиссией «Живого журнала» из-за публикации скриншота с личными данными девушки из движения «Наше», звонившей тем, кто пожертвовал деньги на проект «Распил». Радио «Свобода», итоги недели. Убийство Усамы Бен Ладена и новый фильм Никиты Михалкова глазами российских блогеров и обозревателей интернет-изданий. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовили Ольга Серебряная и Валентин Барышников.
В российской блогосфере новость об убийстве Усамы Бен Ладена американскими спецслужбами многие восприняли либо с недоверием, либо с недовольством. Ликование на американских улицах кажется из России неуместным, пишет журналистка Юлия Юзик.
Америка наступила на те же грабли, на которые наступала Россия, убивая так жестоко с кровью безоружного человека, даже если он Усама. Она сделала его мучеником, и все сочувствие нормальных людей отдала ему. Только Россия наступала на свои маленькие, местечковые такие и старые сарайки, грабельки, а США наступили на грабли вселенского масштаба, о которой не только свой лоб расшибить можно.
О неуместности такой позиции заявляет пользователь «Тараканов».
Видимо, прогрессивная и человеколюбивая часть населения планеты ожидала, что спецназовцы перед тем, как уничтожить врага номер один, должны были вручить его бабе цветы, а детям воздушные шарики. Видимо, трагедия 11 сентября, в которой погибли 3000 человек, является красивой акцией. Это что, от зависти к США за успешную операцию, такое единение с тревогами и недоверием мусульманского мира?
Обозреватель «Лента.ру» Ярослав Загорец пытается разобраться, почему россиянам не близка радость американцев и почему россияне не праздновали смерть Шамиля Басаева.
Любая военная операция США за рубежом отдает разящим чувством собственного превосходства. Несокрушимая свобода, начатая после 11 сентября, отнюдь не исключение. Одно название чего стоит. Именно поэтому в своем стихийном ликовании, устроенном по всей Америке, в первые дни мая американцы, увы, мало чем отличались от афганцев, регулярно жгущих флаги США у себя на родине. Но это не главное. В конце концов, не мне критиковать то, как какие-то люди радуются по поводу исполнения своей национальной мечты. Возьмите Шамиля Басаева. Много ли народу в Москве и Санкт-Петербурге вышли на улицы праздновать его смерть в 2006 году? Возможно, мы слишком устали от терактов и всего, что с ними связано. Для США 11 сентября 2001 года стало вехой в истории, сравнимой с войной Севера и Юга. Для нас захват детей в школе – лишь эпизод в бесконечной веренице зверских преступлений, устроенных террористами на территории России. Для американцев Бен Ладен был единоличным и безоговорочным олицетворением сатаны на земле, для россиян Басаев – очередным террористом эпохи двух чеченских войн.
Другая заметная тема российской благосферы – премьера фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Пока обычные зрители делятся, кто собирается пойти на эту картину, а кто нет, а первая часть ленты «Утомленные солнцем 2. Предстояние в прокате» выступила очень слабо, критики фильм посмотрели и уже высказали свои мнения. Вот некоторые из них. Сергей Синяков из газеты «РУ» возвращается к сравнению фильма Михалкова с недавней фантазией Квентина Тарантино на тему Второй мировой войны «Бесславный ублюдок».
Роль Рока, вершащего судьбы людей и мира, делит между собой не Сталин, скажем, с Котовым, но натурально комар, паук и мышь, которые в данном случае живность исключительно полезная и мельтешат за нашу победу. Комар укусит, паук сплетет паутинку, мышка хвостиком вильнет, отчасти по слишком буквально понятому принципу, в согласии с которым бог не выдаст, свинья не съест. Гусеницы русской техники лязнут под Берлином. Таким образом, Михалков в творческом отношении все-таки переиграл Квентина Тарантино, не догадавшегося укусить Гитлера малярийной мухой, и «Утомленные солнцем» закатили гол престижа.
Критик Роман Волобоев на интернет-портале Афиша.ру.
Размазанные почти на 6 изматывающих хаотичных часов «Утомленные 2» не работают ни в координатах реального мира, ни как репортаж из подсознания. Предстояние еще как-то держалось на ощущении, что вот сейчас что-то начнется. В «Цитадели» на 15-й минуте становится понятно, что не начнется ничего и никогда. Что Михалкова, этой большой, раздражающей, противоречивой, при этом невероятно цельной фигуры, больше нет. Он незаметно, в первую очередь для себя самого, присоединился к сонму заслуженных отечественных режиссеров, чьи фамилии тускло отсвечивают успехами 20-летней давности, которые что-то снимают, чаще для телевизора, сопят на зрителя и, в общем, мало кому интересны. Тот Михалков, которого здесь все любили и ненавидели, закончился. Сошел на нет, растворился где-то между монологами в телевизоре, манифестами про то, как обустроить Россию, и коммунальной полемикой с ему одному важными оппонентами. Это очень грустно. Михалков как носорог, с которым не обязательно было сходиться во взглядах на мироустройство, но без которого это самое мироустройство кажется неполным, бедным и скучным. И хватит уже про паруса на танках, покажи сиськи и недобранные в прокате миллионы. Он больше не с нами, он где-то там, сидит на березе и говорит сам с собой. В таких случаях полагается пить не чокаясь.
Так оценили новый фильм Никиты Михалкова критики интернет-изданий. На премьере «Цитадели» побывал и обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Предваряя показ, Никита Михалков говорил.
Если первая картина – это метафизика разрушения, то вторая картина – это метафизика созидания. Вторая картина – о счастье, несмотря ни на что. А это картина, в которой очень важна соединение масштабов. Несоединимых вещей – комарик и война, паучок, который решает судьбу боя. Эти ниточки, которые связывают нас с жизнью, мы их не знаем, но мы должны понимать, что мир един.
В картине действительно есть личинка, комарик, бабочка и мышка. На словах вообще все правильно, на деле иначе. «Цитадель» не вызывает такого возмущения, как «Предстояние». В ней повторены все те же ходы и мысли. Сценарий все так же распадается на куски, логические связки между которыми пропущены. От этого происходящее на экране кажется небывальщиной. А то, что простить на сказке, недопустимо, когда речь идет о конкретной стране и эпохе. Превосходные артисты разных поколений школ делают все, что от них зависит, своим талантом, и умением, маскируя фальшь предлагаемых обстоятельств и полное отсутствие ясных мотиваций поведения действующих лиц. В авторах сценария числится несколько человек, и среди них Глеб Панфилов. На мой вопрос, как сценаристы работали над текстом, он отвечает.
Мы начинали втроем. Никита, как понимаете, Рудик Тюрин, потом я. В общем, мы гатили эту историю, если выразиться проще. Потом пришли еще двое авторов. Они в титрах, вы их видите первыми. Пошли дальше подробнее, искуснее. Вот так возник сценарий. Но, конечно, душа этого и вдохновитель, автор Никита Михалков, его идея.
Его Котов теперь уже генерал, слуга царю, отец солдатам, спаситель отечества и собственной дочери. Анне Михалковой доверена эпизодическая роль. Ее героиня рожает в кузове грузовика, и все те, кто помогал при родах, остаются в живых. А Надежда Михалкова в постскриптуме к фильму фактически ведет колонну техники на Берлин. Посмотрев «Цитадель», можно уверенно судить о том, что Никита Михалков любит свою семью и возлагает на нее особые надежды. Во всем остальном сплошные противоречия. Никита Михалков, судя по его высказываниям, государственник, консерватор, сторонник сильной власти и патриот своего отечества. Но, следуя логике фильма, он убежден, войну выиграли вопреки государству и власти. Картина начинается с того, как скотина-генерал из пьяного куража отправляет на верную смерть штрафбат, да еще подпирает его заградотрядом, который, так показано, стреляет в спину своим, даже не дожидаясь той минуты, когда они побегут от врага. А в финале Котов в исполнении личного приказа Сталина двинет на «Цитадель» мирных людей, выдав им по перекладине вместо автоматов. И не стоит думать, что «Цитадель» взяли вооруженный дрекольем герои. Она взорвется сама, потому что та самая умница мышка махнет хвостиком и подожжет оплот неприятеля. Итак, дикие приказы взбесившихся командиров, народ, который почти безропотно эти приказы выполняет, пара фашистов-интеллигентов и сказочная мышка, за которой стоит божественное провидение. Такая точка зрения на Великую Отечественную войну существует, но она не имеет хождения среди людей, считающих себя патриотами России. Только недавно улеглись споры о том, должен ли профиль Сталина украсить городской транспорт. И тут постер с изображением генералиссимуса печатается к премьере фильма «Цитадель». Постер сочинил молодой человек, которого в интернете называют или дизайнером и ближайшим соратником Марата Гельмана по культурной революции в Перми, или скандальным блогером. Скандальность состоит в частности вот в таких заявлениях. «Не пойти ли вам с учителями и пенсионерами? Почему им надо давать какие-либо дополнительные деньги? Ну, училка, ладно, туда-сюда, она деньги на шмотки потратит. А пенсионер чего такого в жизни сделал, что ему нужно постоянно пенсию увеличивать?» Конец цитаты. В том же благородном стиле реагировал блогер на смерть патриарха Алексия. Видимо, это окончательно убедило в талантливости дизайнера, православного патриота Никиту Михалкова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. 60 лет назад радиостанция «Свободная Европа» начала вещание на Чехословакию. Редакция просуществовала 45 лет и была закрыта после проведения в Чехии и Словакии демократических преобразований. Радио «Свободная Европа» остается одним из символов гражданского сопротивления пропаганде коммунистического режима. Юбилей широко отмечается в Чехии. К этому событию приурочены выставки, радиопрограммы, международная конференция, книжные публикации. Рассказывает Александр Вагнер.
Мероприятие в связи с 60-летием чехословацкой редакции «Радио Свободная Европа» начались задолго до праздничной даты. В конце апреля в Мюнхене состоялась трехдневная международная конференция, посвященная истории радиостанции. Здесь впервые была представлена книга «Свободна», рассказывающая об истории, радиопрограммах и реакции социалистического режима на вещание радиостанции, рассказывает один из авторов книги Марек Юнек.
Чехословацкие власти реагировали на вещание по-разному. В основном, конечно, глушением, начавшимся практически с первых дней эфира. Технология с годами устаревала, и глушение было все менее и менее эффективным. Кроме этого, служба безопасности Чехословакии организовывала различные провокации. От имени радио спецслужбы даже издавали газету, в которой публиковалась искаженная информация. Были попытки подослать в редакцию шпионов, и одна из них оказалась успешной. Павел Минаржик проработал в редакции несколько лет, до середины 70-х.
Известно даже о террористическом акте, когда в мюнхенскую редакцию подложили бомбу и были ранены 8 человек, 3 из них сотрудники чехословацкой службы.
На чехословацкую редакцию было совершено несколько нападений. Однажды сотрудников пытались отравить, но, конечно, самый известный и самый ужасный случай – взрыв бомбы в феврале 1981 года. Подробности этого взрыва стали известны совсем недавно. Оказалось, наиболее вероятной целью была не чехословацкая редакция, а румынская, так как исполнитель был нанят румынской службой безопасности. Эта информация стала известна лишь недавно, после того, как были рассекречены румынские архивы.
По данным проводившегося в 80-х годах опроса, около 30% жителей Чехословакии знали о существовании вещания «Радио Свобода». После бархатной революции и демократических перемен редакцию было решено закрыть. Сотрудники радиостанции продолжили работу в Праге на 6-м канале чешского радио. Этим и объясняется, почему интерес к радиостанции не угасает и сегодня. А в честь юбилея намечено сразу несколько мероприятий. Выставка, посвященная истории радиостанции в чешском селе, Сенате, торжественное мессо в костелах Мюнхена и Праги. Рассказывает обозреватель 6-го канала чешского радио, один из организаторов юбилейных мероприятий Ивана Денчевого.
Во время самого первого эфира чехословацкого вещания «Радио Свободная Европа» прозвучала молитва за успех этого начинания. Ее читал один из редакторов. С тех пор в костеле Святого Стефана в Мюнхене, где проходят богослужения на чешском и словацком языках, каждый год служат благодарственную мессу в честь слушателей и всех тех, кто связал свою жизнь с радиостанцией. Журналистика в эмиграции была частью свободной чехословацкой журналистики. И мы хотели бы, чтобы не только старшее поколение, но и молодые люди помнили о свободе слова. В честь годовщины начала вещания чехословацкой редакции среди школьников проведен конкурс эссе на тему «Свобода слова вчера и сегодня». Радио информировало о происходящем, следило за действиями режима и было одним из главных свободных источников информации о том, что происходило в Чехословакии.
Рассказала сотрудник чешского радио Ивана Денчевого. Вещание на Чехословакию началось создание других редакций. Спустя 2 года в эфир вышло радио «Освобождение» с новостями на русском языке.
А затем радиостанция «Освобождение» была переименована в «Радио Свобода», на волнах которой вы слушаете программу «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Что означает табличка «Выгул собак запрещен», появившаяся у входа в парк «Сокольники»? Она означает, что меня в одночасье сделали нарушителем закона, вместе с десятками других счастливых хозяев своего четверногого счастья, живущих окрест. Вряд ли те, кто принимал это решение, заботились о чистоте парка. Сокольники по-прежнему обильно засраны и по-прежнему отнюдь не собаками. Вряд ли законодатели полагали, что мы прочтем табличку и перестанем ходить с собачками в парк. Они же местные, свои. Они просто прокукарекали глупость, а там хоть не расцветай. Закон, тупо встающий поперек реальности, растлевает, ибо вырабатывает ежедневное массовое пренебрежение к закону вообще и неотвратимо влечет за собой коррупцию или унижение, либо и то, и другое, как в случае с рэкетом по имени «Техосмотр». Государство, которое продолжает на всех уровнях принимать такие законы, это государство-самоед, и оно продолжает есть с огромным аппетитом и на всех углах. Короче, вы пока подумайте над моими словами, а мы пошли пописать на табличку.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, сейчас мы испытываем то же чувство единства, которое...
Сотрудничество с Пакистаном помогло нам выследить Бин Ладена и найти место, в котором он скрылся.
Пикет российских и французских экологов прошел перед зданием концертного зала.
Около 6 тысяч молодых евреев со всего мира прошли 3 километра от бывшего нацистского лагеря Аушвиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
История как современная наука. Между памятью и забвением. История жертв или история тиранов. Может ли исследователь отказаться от личной позиции и зачем государство искажает события прошлого? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 8 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».